мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Если президент Трамп так любит превосходные степени, то вот оценка его действий от британского еженедельника The Economist. Самый разрушительный и ненужный экономический просчет современности. Считаете иначе? Участвуйте в нашем сегодняшнем разговоре, пишите на WhatsApp 28040424 или оставляйте комментарий на сайте lr4.lv. Меня зовут Анна Строй, здравствуйте. Мы подводим итоги этой недели с моими гостями. Татьяной Фаст, главным редактором интернет-журнала «Открытый».
Добрый день.
Анитой Даукште, политическим обозревателем, и Кристианом Розенвалдом, тоже политический обозреватель. Спасибо, что разбавил наш гендерный баланс. Сейчас важно, как мы знаем, чтобы на больших предприятиях действовала норма участия непредставленного пола. Мне кажется, для Латвии этот непредставленный пол скорее мужчины, чем женщины. Но это я, конечно, шучу. Так или иначе, вспомним и то, что президент Трамп потребовал от всех компаний, которые предоставляют услуги в Америке, отказаться от программы так называемой DEI, то бишь Diversity, Equality, Inclusivity. И многие европейские страны отреагировали решительно и сказали, нет, мы будем этот гендерный баланс защищать. Ну, так или иначе, у нас сегодня подбор все-таки гостей не по гендеру, хотя получилось, а по тому, что есть сказать по темам этой бурной недели. И чтобы немножко вспомнить ее, давайте послушаем несколько цитат.
Это наша декларация экономической независимости. Иностранные лидеры отбирали у нас рабочие места, иностранные обманщики разграбляли наши заводы, а иностранные хищники разрывали на части нашу некогда прекрасную американскую мечту.
Я знаю, что многие из вас чувствуют себя разочарованными нашим старейшим союзником. Да, мы должны готовиться к последствиям, которые это неизбежно будет иметь. У Европы есть все необходимое, чтобы пережить шторм.
Система достала ядерную бомбу, и если они прибегают к такому мощному оружию против нас, очевидно, это потому, что мы собираемся выиграть выборы.
Многие партии уже готовы подать списки своих кандидатов.
СМИ, особенно общественным, не нужно следовать пожеланиям общества. Как пример, я упомянул то, что общество хочет потреблять разный контент, и порнографический контент тоже широко потребляется. Но это не значит, что его нужно оплачивать всему обществу.
Ну, к сожалению, у нас сегодня нет видеотрансляции, так вы бы могли видеть лица моих собеседников. Аня, ты так глубоко и тяжело задумалась. Тебе кажется, что вот тарифная война, как это действительно нечто вроде такой третьей мировой, или пошумит и успокоится? Чего мы ожидаем от введения тарифов на все импортные товары в Америке?
Я сама не экономист, потому читаю очень много разных мнений. И тут эксперты не сходятся во мнениях, как это будет касаться экономики всего мира. То есть одни говорят, что это будет действительно как взрыв бомбы, это война, а другие говорят, что ничего такого не произойдет. Ну, как я понимаю, Трамп руководится очень такой примитивным тезисом, то есть в моей стране на данный момент не производится не развивается промышленность, мы очень мало производим, ну, в принципе, что соответствует действительности. Нам надо больше производить, и это мы сделаем так, что мы просто не будем, то есть сделаем все всем остальным невыгодным торговаться с нами. Ну, очень примитивная мысль, к чему это приведет, действительно не знаю. К тому же я все время думаю, он, например, говорит про автомобили. Да,
25%
на все импортные автомобили. Ну, как можно... То есть он думает так, что вот завтра, сегодня я скажу, что все автомобили должны производиться в Америке, и завтра одни начнут там производиться? Или как это он понимает? Я не особо понимаю. По-моему, получается так, что те фабрики, которые тут что-то производят, их продукция станет неконкурентоспособной просто, и все, они закроются, и люди, которые там работают, они потеряют работу. То есть,
ты имеешь в виду в Европе или в Америке?
В Америке. И, кстати, в Европе, и в Америке.
Ну, если мы обсуждаем автомобильные пошлины, то заметим, что вот на это представление тарифов, которое состоялось вечером, днем 2-го по американскому времени в Белом доме, Трамп уже по такой проверенной своей схеме пригласил представителей автомобильной промышленности в касках, которые, значит, там махали руками, радовались бурно такому развитию событий, сказали, типа, да, мы верим, что вот заводы заработают. Я тоже не знаю, как быстро это можно Эдербинат заставить работать, но проблема в том, что Трамп говорит достаточно откровенно, да, будут трудные времена, мы немножко потерпим, но зато потом будет хорошо. Татьяна, какое у тебя ощущение от этого всего происходящего?
Во-первых, мне кажется, к Трампу надо относиться так, как советуют его биографы, советует его близкое окружение. В первую очередь, это шоумен, который завоевывает миллионные аудитории, который уже второй раз покоряет половину Америки. Чем-то он их берет. Вот шоумен, который производит много шума, который заставляет себе поверить. И люди, открывая рот и аплодируя Трампу, верят в то, что так и получится. Значит, в первую очередь, шоумен, который сначала производит шок, а потом начинает действовать как бизнесмен. Это второе его качество. Он бизнесмен, он человек сделки. То есть он хочет заставить партнера или врага, или друга, неважно, хочет подчинить себе и заставить сделать сделку в своих интересах. И только в третью очередь он политик. И вот, исходя из этих позиций, значит, мне кажется, что он действует, значит, как шоумен, чтобы на всех произвести впечатление, и во вторую очередь заработать денег. Как он хочет заработать денег? Конечно, подчинив более слабых себе, более сильному. Позиция силы для него главная. И здесь, мне кажется, есть две вещи. Вот сейчас он произвел шок. Все, значит, в растерянности, что будет. Кто-то собирается противодействовать и вводить ответные санкции. Кто-то испугается и пойдет на его условия. И в это время начнутся переговоры, начнется торговля, как говорят эксперты. Начнется торговля. И в этой торговле, он уже называет даже цифры, он выиграет 700 миллиардов от этой торговли. Не будем углубляться в детали, каким образом, но он якобы уже вот от того, что он произвел такой шок и кого-то там положил на лопатки, он выиграет 700 миллиардов. И третье, как говорят эксперты, есть еще куча лазеек, типа, когда ввели санкции против Белоруссии, против России, она стала обходить эти санкции через Беларусь. И говорят, что и так как тарифы разные, у кого-то 10%, а у кого-то 50%, то вот те, которым 50% и 30%, они будут через ту же Аргентину, скажем, появятся аргентинские айфоны или британское шампанское. То есть вот люди будут искать лазейки. И в итоге Трамп каким-то образом соберет какое-то количество денег. А ему сейчас надо пополнять казну. И вот таким образом он якобы будет собирать определенное количество средств. Ну, это вот первый этап.
Да, и ты сказала вот об этих переговорах, не случайно как раз там, где тарифы будут выше вот средней 10% ставки, он повышает эти тарифы с 9 апреля, то есть как раз дает через вот эту неделю там на торги. Угу. Кристиан, а у тебя какие чувства вызвало известие об этих тарифных войнах, об этом тарифном
выступлении? У меня есть пару комментариев. Во-первых, мне легче говорить, потому что дамы до этого, что сказали, я могу там немножко добавить или комментировать. Мне, во-первых, очень понравилось вчерашней дискуссии, которую вела Аннет Бертуле в
английском
телевидении.
Я хотела тоже сослаться.
Я вообще поражаюсь этой девушкой. Она, ну, это мастер своего процесса. Она действительно ведет процесс, она заставляет людей говорить. Я хотел просто лишний раз ее похвалить.
Я согласна.
Она вчера, ну, по-моему, развела на их собеседников, потому что, да, мы сейчас обсуждаем что? Мы обсуждаем санкции, которые, не санкции, тарифы, которые фактически там иногда бывают и как санкции, хотя это так не называется, которые, по большому счету, были на повестке дня уже последний месяц. мы их обсуждали.
Ну, строго говоря, они были еще на повестке дня в избирательную кампанию.
Да. И когда Анна-то приводит пример собеседникам, двум руководителям на Сейма по поводу экономики. Ребята, литовцы уже выделили 20 миллионов для того, чтобы поддержать компании и конкретные процессы. Да, что будем делать мы? Ну, как мы? Ну, вот мы как сейчас, мы все вместе анализируем. Знаете, оказывается, такой странный момент. Оказывается, тарифы. И она даже спрашивает, да еще раз, ну, мы же знали, что... Ну, как? Мы же не знали только вчера это. Мы сейчас будем обсуждать, осмотреть. А это, ребята, это есть то, как мы ведем себя. То, как ведется, например, если отличие, например, эстонцы, литовцы уже готовы, анализировали ситуацию, просчитывали, смотрели, у них были там, условно, 5 разных карт, а все-таки первая, значит, по ней и работаем. И там есть какая-то ответственность. Вот это есть то, на самом деле, очень показательно то, что было вчера, как наше правительство или коалиция, или Сейм ведет себя.
Ну, парламент, да.
На этом, подожди еще раз. Ну, наша власть.
Наша власть.
Вот так наша власть реагирует на события. И если так реагируем на это событие, я не уверен, что будет на другие. Там, это первое. Это первый вообще факт.
Извини, мне кажется, очень уместный комментарий. Спасибо. Я тоже вчера поймала себя на этой мысли, когда смотрела этот
вопрос. А по поводу Трампа, вот тут я хотел бы немножко не согласиться с нашими дамами, потому что мы его иногда воспринимаем по тем как бы шаблонам, которые нам понятны. Да? Ну, вот типа примитив, он только думает про казну и тому подобное. Если мы смотрим, что на самом деле происходит в Америке, в том числе, когда мы понимаем, и там больше вопросов даже экономические, что оказывается с 70-какого-то года, когда Никсон отменил золотой стандарт, если так его можно назвать, никто не был в казне. Никто не знает, сколько там вообще является золота. Оказывается, 40 лет подряд никто не считал, это там пластилин или золото. Мы вообще не понимаем, в какой ситуации находится американская экономика. Да?
Ну, мы понимаем, какой у них долг.
Нет, еще раз, мы не понимаем, потому что он настолько завишен, настолько нарисован.
Тут же этот...
Да.
Ну, 29 триллионов долларов, и сейчас как раз вот те страны, которые держат эти облигации государства Америки, начинают их сбрасывать.
Это в том числе. Ну, значит, да. И заканчиваем.
Но это очень серьезная история.
Да. Из этого, когда мы смотрим на то, что там происходит, он должен это вообще взять под контроль. И в такой ситуации, что бы я бы делал в такой ситуации? Я бы делал то же самое. Я бы создавал сверхпримитивную программу, заставил по всему миру людей примитивно в ней участвовать, сделал бы самые примитивнейшие шаги, типа, а давайте там откроем окна. А давай, ну, такое, ну настолько примитивное...
В данном случае закроем окна.
Ну, или закроем окна, да. И настолько примитивные шаги, а за этими примитивными шагами стоит очень грамотная и очень продуманная тактическая программа, потому что, когда мы смотрим, что эту программу поддерживает весь республиканский, и весь, фактически весь Сенат в том числе, ты понимаешь, что, ребята, это не так, что, типа, он там, все дураки из Конгресса подчиняются придурку Трампу и идет по какой-то накатанной программе. Нет, там есть очень хорошая схема.
Подожди, но есть и другое явление. Ну? Мы знаем, что сейчас, помимо вот этой оппозиции демократов в Конгрессе, и некоторые республиканцы
пару людей.
Ну, это первое.
Ну, когда ты понимаешь, что все остальные являются в процессе, там не так это, значит, что-то там не так,
При этом экономисты уже рассказали, как была составлена эта таблица, что на самом деле там даже вот в эта пресловутая таблица, которую Трамп в Белом доме показывал, убеждая, что на самом деле пошлины вот тех стран выше, чем то, что будет налагать сейчас на них Америка, двое экономистов, причем один, по-моему, британский, другой российский в изгнании, сказали, что вообще-то там система расчетов не по реально действующим пошлинам, а по торговому обороту. Он хочет выровнять вот этот дисбаланс.
Именно об этом. Я сказал, что типа создается специально примитивная и очень униженная формат для того, чтобы мы запутались. Потому что, еще раз, если он бы сейчас пришел бы на улицу и сказал, ребята, у нас золота нету, украли, условно говоря, у нас экономики нету, или что-то... А что ему делать? Показать всему миру, что я являюсь на самом деле хуже, чем другие? Нет. Он с помощью этой программы грамотно, то, что есть эти... Я просто читал информацию о том, как он специально создает эту хаотичную повестку дня, в которой мы все запутываемся и ходим на его по этой тропе. Он не придурок. Нет, и самое интересное, и вокруг него все люди. Еще раз, можно учитывать, что типа там Маск, вообще шоумен, дурак, ну, неполноценный, не бла-бла-бла. Еще раз, люди такого уровня 250 миллиардов не зарабатывают.
Ну, мы все, по я процитировала счету, статью в The Economist, но мне кажется важным перевести ее заголовок, а именно так. Вот эти непродуманные, ну так, может быть, сказать, тарифы Трампа вызовут экономический хаос, но остальной мир сможет сократить убыток, то есть, ну, или предотвратить лимит, ограничить убыток. Я хочу немножко о контрмерах поговорить. Вот ты уже упомянул о том, что одна из мер может быть на уровне национального правительства, вот, помощь целевым, допустим, ну, предположим, экспортерам, то, что сделала Литва, из Литвы в Америку, и, допустим, могла бы сделать Латвия, тем более, что у нас все-таки Америка, ну, не, далеко не главный, конечно,
3% торговый процент. 3% от экспорта.
Да. Вот. Но интересную схему сегодня рассказывают, например, журналист, аналитик, он как раз экономист BBC, и он, например, говорит так, что на самом деле, поговорим немножко о Европе в целом, о Европейском Союзе, что несмотря на то, что это как рынок слабее, чем Америка, и прежде всего он гораздо более зарегулированным, и ответные меры Европе принимать гораздо сложнее, потому что это требует достаточно большого согласования и, в общем, бюрократической процедуры. Но то, что может сделать Европа, ей как раз невыгодно облагать пошлинами товары. Но обложить пошлинами услуги Америки, это может очень сильно повлиять и на американскую систему. Вот. И, в общем-то, вот тот торговый дисбаланс, убыток, который сейчас измеряется потенциальный в 2 триллиона евро, ну, он считает так, что полностью мы из нее, ну, как сказать, не выйдем полностью, ну, сохраненными, но разделяют оптимизм Урсулы фон дер Ляйен, что все-таки справиться мы можем. Аня, так как ты думаешь, у Европы будут какие-то козыри против Трампа?
У Европы есть козыри против Трампа, но дело в том, что действительно у нас, во-первых, очень трудно выйти на консенсус определенный. Во-вторых, ну, посмотрим на реальность. Если бы Трамп разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен, так, может быть, эти все разговоры и все было бы по-другому.
Но он не разговаривает.
Он не разговаривает.
Причем демонстративно.
И, да, демонстративно и вообще не разговаривает. Его команда почти ни с
не
кем.
Скалос,
не скалос. Ни с кем не разговаривает.
Ну, именно то на есть, европейском уровне.
На европейском уровне. То есть, например, Джорджа Мелони, может быть, она позвонит и говорит, спасая, ну, мое это фиат. Итальянское вино.
Или фиат.
Да, или фиат, ну, сделай что-нибудь, может быть, они там о чем-то договорятся. Но я думаю, что это и есть самая мысль Трампа, что сейчас ему начнут звонить
лидеры государства.
Лидеры государства, то есть,
напрямую, туфлю, да.
Там, я не знаю, ну, Макрон, Мелони или еще кто-нибудь, и говорит, слушай, у меня там вино, у меня там фиат.
Торговаться и, по отдельности.
Да, и торговаться будут по отдельности, потому что, в общем-то, он не разговаривает. С другой стороны, у Европы есть другие возможности. Ну почему? Ну посмотрели на Америку, хорошо, не надо, давайте на Китай посмотрим.
Да. Более того, мы уже на этой неделе состоялся саммит с Центральной Азией. Mm. Конечно, рынок Центральной Азии не может быть сравним с американским по емкости и по покупательной способности.
Тем не менее, Европа может
как-то
моделировать новые.
И, кстати, опять же, аналитики много описывают уже механизмы, которые Канада, например, с Китаем стала очень сильно сближаться после прихода Трампа к власти, и 75%, например, сырой канадской нефти, которая направлялась в США, теперь, возможно, пойдет в Китай. Там уже построен целый путепровод на обслуживание. То есть это вот то, что Татьяна сказала, что вода дырочку найдет.
Использовать возможности без лазейки.
Да.
Лазейки.
Мне хочется обсудить и другие темы, но ты хотел добавить что-то к...
Может быть, маленькое свое. Просто мне немножко другая точка зрения, потому что я считаю, что и тарифы, и вообще разные активности Трампа, я их не поддерживаю. Или наоборот, иногда поддерживаю, но не одобряю. Ну, какая разница? Не трать время. Это не вопрос... Мы анализируем, ну, как бы, финал. Надо понять причину. И одна из его задач, которую он даже с помощью того же Венца подсказал, если мы помним речь Венца в Мюнхене, на чем он издевался. Единственное, где он так, знаешь, поспешку сказал, а была одна фраза очень знаковая. Ну, вы там в Давосе. Да, у него...
Контрэлит, ты имеешь в виду?
Что?
Его настроение контрэлитное?
Да, не, он просто... но есть некий Давос. понятие Давоса.
Ну,
да?
Глобализм, глобализма, да.
И все с этим связано. Его главный противник как раз королевская и вся эта глобальная структура, которая до этого каким-то образом, в том числе из Давоса, в том числе из Европы, управляла миром. Да? И то, что он делает, очень грамотно. И Таман, это права, что если мы смотрим, как он издевается над Каллас. Ну, здесь он издевается. Издевается над... Просто он вообще все глобальные структуры, и в том числе глобальное строение мира, он ее рушит.
Да.
И он ее рушит. И из-за этого даже частично в каком-то смысле у него есть союзник. Из-за этого он не союзник Путин для Трампа, не союзник к Украине. Украине вообще не вопрос. Это, условно говоря, как называют, прыщи, потому что все находится, то бишь, прыщей не вылечивает. И лечит печень, кровь и другое. Просто это такое видность, ну, выход на улицу, ну, наружу, да, если мы говорим про войну. Вся эта структура, которая есть, если это есть ну, как бы конфликт между глобальными макроструктурами и национальными структурами, которым сейчас придерживается или поддерживается, или присоединился и Трамп, по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы Америку вынести от этого самостоятельно, без ответственности к миру проще, потому что Америка не способна финансировать и быть ответственна за всех. И, во-вторых, это да, личная активность Трампа и Маска, и его окружения, которые до этого, не будучи очень богатыми людьми, они были отвержены этим всем Манхэттенскими и другими клубами, которые,
стороны, Маск, которых вы... Маск ведь все-таки... Ну,
Маск никогда не входил. Маск никогда не входил в глобальные структуры. Его всегда вы считали придурком, выродка, как назад, ну, выскочкой. Да, хотя он даже ведет, он всегда был не в клубах. Отличие, например, от того же Цукерберга, что... отличие от Гейтса, который вписались в эти структуры.
Я думаю,
он не вписался. Понятно.
Одна хорошая новость, что... я бы чуть-чуть добавила. Да. Есть мнение среди экспертов, что вообще на какой-то период в Европе может наступить потребительский рай. Например, что касается автомобилей Германии, 500 тысяч автомобилей они отправляли в Америку. Сейчас как минимум половина останется в этой Европе и подешевеет.
Да, но вопрос, им... будет ли денег
и французское шампанское, и что-то еще. Может быть, нам повезет, и что-то отломится.
Ну, может,
от этого потребительского рая.
Ну, давайте будем... Может быть, все будет даже вести.
Вот.
Россия это... будет вести от того, что... Еще раз, Россия тоже мы смотрим от того, что произошло. Как бы санкции, но как бы там есть какие-то вещи, которые нету, есть какие-то вещи, которые появились. Там типа, да, импортозамещение. То же самое будет в Европе, то же самое будет в Америке. Но еще раз, ну, глобальная структура именно в том, что так продолжаться нельзя.
Глобализм.
Так продолжаться все равно нельзя. И у него есть свой ход, как это просто искусственно или с силой как бы заставить поменяться и затрясти. Это на самом деле будет...
Ну что ж, как говорится, тренд, поживем, тренд. Увидим и попробуем обсудить еще несколько тем.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Татьяна Фаст, Анита Даукште и Кристиан Розенвалд сегодня в гостях на открытом разговоре. Мы поговорили о тарифах, которые на этой неделе под маркой «День освобождения» ввел Трамп. Я хочу немножко заглянуть в Латвию, поскольку в Риге и вообще в самоуправлении началась избирательная кампания. Давайте немножко померим, так сказать, температуру по больнице. Может быть, вы уже можете поделиться какими-то отличительными особенностями этой кампании, которую вы наблюдаете. Ну вот на данный момент, если мы скажем так, чисто по цифрам, 140, на вчерашний вечер 142 списка поданы по Латвии, и в Риге 8 партий претендуют на, так сказать, Рижскую думу. Это на данный момент. Как, что-то заметили?
Ну, чем хочется, мне кажется, что есть некий тренд, который наметился в программах. В принципе, что там говорить? Мало кто их читает, и из года в год они повторяют друг друга. Но сейчас, мне кажется, появилось вот энное количество партий, в которых есть крен от либеральной политики к экономике. И это очень такой важный поворот, поскольку наша власть очень высокомерная, и как мы уже вот сегодня ты говорила о том, что Аболнич, скажем, сказал, зачем вообще считаться с какой-то частью потребителей и с их там желанием потреблять информацию на русском. Вот так же и власть говорит, а что с ними считаться? В основном они свою повестку как врубили, скажем, либеральная повестка была такой достаточно креновой, которая не всем нравилась. Так вот сейчас есть переход, мне кажется, к экономике, и вот большая часть партии об этом задумывается. И вторая тенденция, как мне кажется, это расширился круг партий, которые привлекают русского избирателя. При всем том, что на русском как бы нельзя агитировать, много всяких условностей и условий, но тем не менее...
На русском нельзя платно вести, платную рекламу, и бесплатную кампанию в средствах
информации. Вот эти вот две тенденции, мне кажется, очевидны. И это такое, приближение к электорату. Вопрос только в том, чтобы поднять людей с диванов и заставить их голосовать.
Угу. Какие отличительные особенности вы, наблюдая за вот этим первой неделей подачи списков, могли бы сказать?
Знаете, самое странное, что мне, чтобы обратить внимание на компанию, надо специально ее искать. Mm-hmm. Это называется, значит, компания ведется неправильно, потому что, в общем-то, она должна быть такой, что я ее должна замечать просто так. А тут мне получается совсем другое. Я просто ищу, а где же эта компания? А что же? А где это вообще? Что это? И если я это ищу как профессиональный журналист, то это очень странно. Только я не представляю, как это...
Слушай, у меня было такое же чувство, но я думала, может быть, что-то с моим пузырем не так, да?
Это действительно так, потому что что я видела? Ну, если я не еду по улице Риги, я не вижу этот огромный плакат, где стоит какой-то дяденька в галстуке, в пиджаке, и что-то там, какой-то там слоган. И что мне от этого? Единственное, что я заметила в своем социальных сетях, то это Тирси с Шлессером, который там один рисует бульдозер с вишенкой, а другой вишенку на бульдозере. И вот это и вся. И что мне, как избирателю, от этого понять? Да не знаю, что мне понять от этого. Там нет даже слов никаких. Просто вишенка, бульдозер. Ну, если кто-то ничего не понял, кто вишенка, кто бульдозер, тогда вообще ничего не понятно, о чем фильм. Ну, знаете, ну я не могу как-то серьезно отнестись к этому. Вот Татьяна хорошо на программу...
Залезла, почитала.
Залезла, почитала. А я даже не полезла и не читала, потому что я считаю, что меня должны...
А ты вообще читаешь программы? Сознайся.
Да, я читаю. Ну, так еще все.
Человек работает в этой сфере.
Я просто работаю, потому что я должна.
Ты говоришь, я не читаю. Ты пока не читаешь.
Нет, я должна читать, но я до данный момент еще ничто не прочла, потому что меня... как избирателя...
Не зацепило.
Не зацепило ничто вообще.
Кристиан, тебя зацепило что?
Я думаю, во-первых, еще не закончила же регистрация. Там 8 или там, по-моему, 8 числа заканчивается, или 7-го, 8-го, да?
Ну, пока 8.
Да. Ну, и да, и я как елговчанин или, из Риги, мне даже не интересно, какая разница, сколько там у вас в Риге, 8 или 28. То, что я вижу по селам и по волостям, по округам, что они не способны даже набрать все возможные 22-3 или сколько голосов нужно для нового Думы. И это показывает на самом деле уровень соучастия. Да? И для меня это кажется самым главным, что этот отличие... То бишь, мы, с одной стороны, констатируем факт, что у нас есть очень большая разделенность между политикой или властью и народом. Да? Мы каждый год это просто говорим после каждых выборов, у тебя в дискуссии, как это важно. Типа в Америке, условно, утрировано, на Западе, оказывается, так много людей участвует, и здесь у нас так мало. Да? Мы ничего не делаем для того, чтобы там не было. Да? Потому что мне кажется, что нет смысла, и это самое плохое, что мы можем делать, что мы упрекаем политических партий, как они неправильно себя ведут. Еще раз, должен быть процесс наоборот, что я, Татьяна, Анита, имеем каждую свою повестку дня политическую, мы его при себе держим, актуализируем и смотрим, кто из моих кто из этих людей больше всего поддерживает мои взгляды. И мы их синхронизируем. И после этого я поддерживаю в выборах какую-то партию, которая является больше к моим взглядам. Потому что очень часто бывает, что, например, либеральную точку зрения ну, показывает и либеральная партия, как это, ну, например, центристская, ну, какая разница кто. Когда я не имею своих политических взглядов. Я даже уверен, что вы тоже оба, скорее всего, аполитичны, как и наш, большинство нашего народа. Да? Тогда, на самом деле, если ты ничего не хочешь... Я сейчас не о том, что, окей, ладно, мы анализируем профессионально, но если ты и отдельно взятый, в Пурцинце живущий, ничего не хочешь, и ты смотришь на цирк, на вишенку, нет, на вишню, на будозе и вишенку, или там, например, на другие вещи, тогда, а почему мы удивляемся, что потом мы получаем эту вишенку?
Ну, понятно,
мы же ее запрашиваем.
Может, запрос, некий запрос избирать.
А запрос создает, условно говоря, дурацкий, ну, не знаю, если он настолько неграмотный, к сожалению, наш электорат, он такой есть. И не то, что неумные, безответственные. Типа, это ваше дело. Там, типа, вместо того, чтобы даже, когда даже, ну, это начинается, извиняюсь, это даже начинается на маленьком уровне. Да, когда, например, 18-этажный дом в Пурцинце, к примеру. Что?
Не хочет утепляться.
Не, ну, к примеру, кто будет заниматься вопросом, там, не знаю, подборки, уборки лифта? Ну, пусть там другие, но ты же тут,
ну,
ты
да,
же тут живешь.
Не надо нам говорить про какие-то высокие... Мы не говорим на выборах в самоуправлении о высоких полках. То есть, ну, надо не говорить там о консерватизме, о Трампе, о либерализме. А кто, простите, кто вот будет улицей? Как они как
конечно,
они
чистить улицы,
кто
латать
будет,
дороги,
чистить,
мосты.
Кто будет мосты строить?
Дворы.
Кто вот. Тут починит? Вот да. Кто? И как?
Но они все обещают.
Возмущение.
Много. Нет, а где деньги возьмут?
На эту тему.
Вот это возмущение очень интересно, много. Да? И как? Например, Шлессер сказал, извиняюсь, я не агитирую на данный момент, я просто, он сказал, я собираюсь ввести плату за въезд в центр Риги. Спасибо, угу. Мне все ясно про тебя. Угу. И это является каким-то
да, ну, безусловно.
Аргументом. Безусловно. Да? Я хочу слышать что-то об этом. Как я буду? Будет, например, праздник, я не знаю, там, на Лигу, на набережной.
Или наоборот, апкаймес, как это.
Ну, слушай, Анна, там есть одна маленькая премия, которую я бы хотел бы даже больше к вам обратиться. Без упрека, конечно, но с маленьким упреком. Потому что мы настолько освободили ответственность от любого политика, от предвыборных обещаний. Например, мы же не спрашиваем Эвику Силиню, а как ты следишь за тем, как ты что-то обещала? То бишь, по большому счету...
Ну, спрашиваем. Подожди,
формально мы не спрашиваем.
Журналистующие обещания надо отвечать.
Да, а потом, когда ты просто уже привык в том, что типа ты можешь обещать все угодно. Типа, какая разница, что я тебе обещать сейчас буду? За центр налоги или за пятого ребенка? Или вообще без...
Потому что это у нас идет с одной кампанией, и вот и выборы в Сейм, и выборы в самоуправление идет одно и то же. То есть, если кто-то является каким-то лидером, значит, мне не надо быть лучше этого лидера, мне просто надо сказать, что этот лидер вообще... Ну, в общем, плохой человек.
Слушайте, давайте вот от конкретного... Ну, вот очень важную вещь хочу сказать. От общего хочу перейти к конкретному. Когда родились планы по организации бомбоубежищ в нашей Латвии и в нашей Рижской думе? Несколько лет назад, 3 года войны.
Ну, даже
где реальность?
У нас нет все еще по телефону обещаться. По телефону
сообщение. В апреле,
после тех выборов.
Ни одного убежища. Швеция уже 60 тысяч.
Сейчас есть уже.
Финляндия 80 тысяч.
Есть.
Это пример.
У них до сих пор план. А вчера это Эвита сказала. План по демографии она собирается представить в июне.
Кстати, у нас
план по демографии.
В понедельник будет дискуссия по демографии.
Это еще раз, это еще производственный план, это еще правительственный. Мы говорим про предвыборный план. И вообще можно обещать, что...
Где конкретика? Вот я говорю, бомбоубежище, вот для меня больная тема. Я все время читаю и ищу.
Я действительно упрекаю немножко нашу СМИ, наш цех СМИ.
Говоря про конкретные
СМИ не надо упрекать. Мы каждый день спрашиваем это. Но если нам просто говорят, и основная публика пожимает плечами, и как
нет, ну правильно, человеку трудно
это запрос формулировать. Ты спрашиваешь, одна передача спрашивает, по большому счету. Если мы смотрим, общая медиа-система состоит из Летты или просто из пресс-релиза.
Может быть, договариваться о темах. Я говорю, тема бомбоубежища. Бомбить ее каждый день.
Но то, что я хочу отметить, Татьяна, ты это сказала, и вот то, что, например, я чувствую препятствие в моей работе, это как раз вот эти ограничения по языку, потому что, например, в этом году мы не сможем приглашать лидеров списков в открытый эфир, потому что нам запретили
на русском языке
вести эти дебаты. Вот это, конечно, было...
Ограничения в дебатах существуют не только по языковому принципу. То есть мы очень мало, например, мы не можем сопоставлять и откровенно говорить, например, свое мнение.
Да, потому что тогда ты как будто
бы... Потому что это будет как агитация, будет требоваться опять. Мы очень ограничены, тоже как коммерческой масс-медиа, мы тоже очень ограничены в этом.
Хорошо. Ну, мне хочется еще об одних выборах поговорить. На сей раз это будут выборы во Франции, президентские в 27-м году.
Нам бы их проблемы. Вернемся еще раз.
Но, тем не менее, у нас программа и о наших, и об их проблемах. И, кстати, международки у нас всегда много. Это вызывает интерес. Кстати, я часто думаю, а почему? Ну, наверное, это какое-то желание, ну, вот, истории. Я думаю, что мы и о Трампе, и о той же Марин Ле Пен, мы слушаем эту историю, нам это интересно.
Ну, это жизнь, мы от них зависим.
Ну, нет, наверное, от Марин Ле Пен нет, но тем не менее. Давайте немножко посвятим, значит, время и этому. Как мы знаем, судом, Парижским трибуналом она признана виновной в том, что нецелевым образом, так можно сказать, использовались деньги Европарламента. Расследование шло с 2016 года. Журналисты, которые внимательно говорят, и не только заголовками, утверждают, что расследование было международным, а не просто там заказухой Макрона, хотя, казалось бы, это ему выгодно. Но так или иначе, 4 года условно, из них 2 условно, 2 с браслетом электронным. И самое главное, если это она не успеет это оспорить, она будет снята с президентской гонки в 2027 году. Вот, на ваш взгляд, это более правовое решение или политическое? Понятно, что мы все не специалисты по французской политике, но мы тут излагаем свое личное мнение, не позиции редакции. Будем позволим себе...
Насколько я прочитала, это абсолютно правовое решение. Во-первых, процесс идет, следствие идет уже 9 лет. То есть это не Макрон заказал. Макрон тогда еще не родился как президент. Во-первых, 9 лет. Во-вторых, найдено очень большое количество доказательств того, что деньги были использованы нецелевым образом. В-третьих, этим занимался еще ее папа, оказывается. И там суммарно, это получается 7 миллионов они выкачали из денег Европарламента и пустили на партийные интересы. Еще в-четвертых, осуждено уже вот по этой статье энное количество высокопоставленных чиновников там вплоть до премьер-министра, там еще и Саркози пострадал.
Ну, Саркози за другое. Там,
и тем не менее, это вот коррупция на высоком уровне. То есть это не Макрон заказал, значит, под Ле Пен, под предстоящие выборы.
Более того, аналитики говорят, что Макрону это даже не выгоднее, потому что понятно, что вот эта сейчас позиция жертвы...
Сейчас она будет
она будет жертвой.
Пользоваться имиджем обиженной, гонимый, и, безусловно, у нее получится. На этой почве очень, так сказать, это такое, говорят, французский трампизм, когда у тебя что-то не получается, давай гони, значит, на тех, кто тебя к этому подвел, и получай свои очки. Этим она воспользуется, безусловно. Но еще кто не сказал, что ей будет запрещено участвовать в выборах, потому что апелляция, потом кассация. Кассация длится 2 года, и если она выиграет на выборах, то вообще откладывается решение до конца срока ее полномочий. Mm-hmm. Скорее всего, она будет участвовать в выборах. Но образ гонимый, она, конечно, использует...
Ну, с другой стороны, она отошла, кстати, от руководства вот этим
объединением.
Там во главе сейчас молодой популярный Бардела, как уже Жорден зовут. Жорден.
Нет, самое интересное, что она как раз поддержала те поправки к закону, которые запрещают быть выдвинутым президентом человека, который осужден за именно это. То есть никогда не рой.
Другому яму.
Неизвестно, вот. Что сам не упадешь туда.
Ну, и тут я достаю такой небольшой этот самый зайца из цилиндра, потому что точно так же я хочу понять, было ли политическим решением, возвращаемся на местную почву, решение Совета коллегии латвийских присяжных адвокатов, о чем Кристиан написал комментарий. Кстати, мне приятно, что одна из наших слушательниц по имени Татьяна тебя говорит, я причем латвийский написала из грибу публиски, патри atteikties Rozenvalda kungam par viņa drosmi, publiskot savu attieksmi pret nirgašanas par Krivcovu, vienīgais drosmīgais šajā valstī. Nu, par visu mojemu važēņu, navērno, все-таки...
Блестящий комментарий,
Ты, значит, достаточно резко раскритиковал решение Совета коллегии адвокатов не допустить Елизавету Кривцову к экзамену на присяжного адвоката. Елизавету мы знаем, она у нас бывает на эфирах. Но при этом я тебе задам вопрос, так сказать, адвоката дьявола. Но ведь все-таки против нее досье достаточно серьезное за ее деятельность. И, как я поняла, у коллеги адвокатов было что-то типа консультации или с службой госбезопасности. Ну, расскажи, во-первых, почему ты решил написать такой комментарий, потому что действительно это, в общем, совсем нетипично, когда кто-то вступается за человека, настолько противоположного по своим, я бы даже сказала, наверное, взглядам.
Я не знаю, какие были мотивы там у коллеги. Я просто, правда, прочел это их заявление, и мне казалось, что...
Ты имеешь в виду адвокатской коллеги?
Да, и мне казалось, что мне было здесь стыдно читать. Но это выглядело на какого-то там, 30 какие-то года, где нам посоветовали, как известно... 9 мая – это нарратив российский, она тоже в нем участвовала, значит, она российская, да. Вопрос в том, что, для меня кажется, что как минимум адвокат он должен спросить, ребята, а где ты, где, а может быть, я просто поддерживаю 9 мая, может быть, у него дед там, какая разница, нельзя считать, что 9 мая – это является... сугубо...
Сейчас можно, поправь меня, сейчас закон есть против 9
мая. Подожди, мы говорим про 16-й год. Мы говорим про... Она участвовала в 2016 году с этим, да. Это первая часть. Во-вторых, я даже помню дискуссии латвийского эстеблишмента, что, например, одна из дискуссий была еще при президенте Берзинше и не только. Что если мы говорим вообще, это другой вопрос, что если мы хотим не создавать конфронтацию, давайте, а что нам трудно... еще раз, 9 мая было? Был случай. Был там типа что-то, было. Люди считают это победой. Не вопрос там, как они потом это победобесие, это все, мы не про это сейчас говорим. А лучше нам было бы взять это под себя, условно говоря, поставить свечку.
Я не хотела бы сейчас
касаться темы
9 мая, давай вернемся к Елизавете, потому что ты ставишь вопрос так, что если она представляет опасность за своей вот этой антигосударственной деятельностью, государство должно принять меры, если она не представляет, почему она дискриминирует.
Почему на свободе тогда? Почему он, если она занимается антилатвийской деятельностью, почему она на свободе? Если она просто мы ее воспринимаем как любой человек. Еще раз, за что мы ее упрекаем? Мы упрекаем за то, что она защищала права неграждан. Еще раз, прогрессивный защищает права беженцев, и что?
Адвокаты защищают права убийц.
Я вообще начал с того, что даже некрофил, зоофил, педофил, и в том числе даже Владимир Путин имеет право на защиту. Это вообще вся основа правового государства. Из-за этого для меня, и еще раз, мне очень нравится, помню, Абрам Клецкий меня учил как шутку, что лучше всего анализировать фильм, который ты не видел, потому что впечатление не мешает. Это гениальная фраза старого умельца. Да? И я даже против того, что я знаю Кривцову, я знаю Кривцову, безусловно, встречался, но я знаю не настолько хорошо, чтобы знать какие-то нюансы. Она меня не просила об этом и не общался с ней. И не знаю адвокатской коллегии. Просто сам прецедент того, что даже если адвокатская коллегия, которая должна быть опорой...
Законность.
Законность. Потому что я помню, для меня этот фильм, что я тоже упоминал, «12» или по Михалкову, или или «12». Это гениальность вообще жанра. Что должен быть хотя бы был один человек, который... Слушай, да, понимаю. 9 мая плохо, я тоже не поддерживаю. Все эти неграждане, все эти ярые, словом говоря, борцы с латвийским нацизмом. Я это все для меня тоже неприемлемо. Но еще раз, как ты можешь запретить Ну, закрыть рот. Но это же вопрос. Завершение.
Мне понятно, мне интересно, что скажет Аня.
И самое завершение, завершающее там слово, которое я сказал. Я не говорю, почему начал про этого Клецкина, Чицыро. Я сейчас не говорю про Кривцова. Мне волнует другое, что типа тот уровень недотерпимости, который у нас появился по ковиде, а после этого еще с Украиной, еще раз, сегодня мы будем мочить в сортирах Кривцову, послезавтра мы запретим шлессерцам, потому что они являются такими же, условно, неправильными, потом мы запретим прогрессивных, которых мы прогоним из
Совета,
потом рыжих, цыган, да, все подряд, но...
Ну, знаете, вот то же самое, что мы даемся на данный момент, мы обсуждаем вопрос профессиональный или политический. Потому что по профессиональным или является ли решение адвокатской коллегии легитимным? Все нелегитимное. А что мы осуждаем на данный момент? Нравится ли или не нравится нам Елизавета Крестова и ее политические взгляды? Мы обсуждаем фактически абсолютно другую вещь на данный момент. А не то, о чем было это решение адвокатской коллегии. То есть является оно легитимным? Оно легитимно, все. А что мы обсуждаем? Зачем мы это делаем?
Оно легитимно, что ее не допускают к экзаменам из-за плохой репутации, да?
По политическим мотивам. Вот
нет, там нет политических мотивов. Формально это права.
Нет, я права.
Потому что формально я прочел закон об адвокатуре. 14 пункт 2 гласит очень просто. Адвокатом может стать только человек
с невойной
репутацией. И потом они на полстраницы разъясняют, что по нашим правилам не войнуем это, репутация вот это. Да, и они просто делают там...
Ну тогда, если я говорю, это легитимное, но ты это пишешь тенденция.
Она говорит, но в действительности меня... Я не считаю, что это... Вот если было там какое-то... Я думаю, если все... Это было абсолютно однозначное решение, то они все, что... Ну так... Вообще ничего не понимают, что ли? Если они так вот все проголосовали, значит, ну, может...
Конъюнктура спрашивает.
А может быть, они приняли абсолютно нормальное, хорошее решение.
Имеем ли мы право его обсуждать?
Не, мы имеем абсолютное право. Мы можем хоть тут днями сидеть и говорить, и сама Елизавета Кривцова имеет право говорить об этом, что она думает, естественно. У нас...
Но то, что мне показалось важным в твоем комментарии, я зачитаю один вопрос. Капец Латвия светает креву проблему риси нашину, мы с девем пар креве драудзигу. Вот этот вопрос, мне кажется, очень важным, и он сочетается с тем последним топиком, которым я хотела бы с вами поговорить о реакции вот на исследование Абеленша, который говорит, то есть вообще, насколько мы по-прежнему видим в людях нелатышской национальности, возможно, приехавших сюда там, во втором или даже там, я не знаю, первом поколении, мы видим их равными себе или нет? Или это по-прежнему все, что касается России? Вот этот вопрос, мне кажется, очень важный, и на него отвечать, ну, как-то надо и политически, и профессионально, и человечески.
Я скажу только маленький случай, потому что дам девушкам слово. Просто я сказал, это отдельный вообще рассказ должен быть. И я сожалею, что я его впутал здесь. Потому что вопрос, который я поднял, это было по-другому. Это я просто проясню. Что я считаю, что самым большим опасением или угрозой для национальной безопасности Латвии, это как раз то, что мы считаем, что решение внутренних русских является делом российским.
Ну вот я это и акцентирую.
И на самом деле ничего более опасного для нас нет. Потому что вместо того, чтобы самим решать этот вопрос. Мы его говорим, это не вопрос латвийский, типа все вопросы русские, это Россия, и пусть она чуть не решает. Она и может...
Это говорит.
Еще раз.
Понятий,
в том числе, еще раз, если мы говорим, то, если мы смотрим даже те же самые la.lv, портал, который даже, по-моему, с тобой как-то связан, там было написано именно то, что я цитировал. «Кривие стеси байстави». Подожди, еще раз, она защищает российские интересы Кривцова. Как она же, как мы, почему мы считаем, что она защищает российские интересы?
Я думаю, это как все-таки вопрос тоже
А что Жданок, это российский политик?
Мы не знаем, мы должны понимать, потому что иногда эта часть этого, есть часть, которая сама себя отождествляет.
Ну, очень легко увидеть во всех русских в Латвии образ врага. Очень легко
Закрыть вам рот таким образом.
Если кто-то защищает Путина в России, это значит, что все русские здесь за Путина. Но это не так. А подменить вот таким образом понятие очень легко. Сначала в отношении Кривцовой, потом в отношении журналистов, которые пишут на русском. И всех сделать защитниками Путина. Но это же не так в реальности.
Ну, безусловно, это не так в реальности.
А сделать это очень легко.
Да, и наше время истекло. Мое мнение сегодня такое, что если мы говорим на такие темы, мы на них можем и обязаны говорить на языке тех людей, которых это касается и понимают. Поэтому я еще раз хочу официально, ну, как сказать, выразить свое возмущение вот репликой Абланши, который приравнял потребность в информации на родном языке. Он сказал, я не приравнял ее к порнографии, но ты объявил потребность на родном языке.
Ну, сравнил однозначно.
Сопоставил, давай скажем такое слово, сопоставил. И вот это у меня тоже вызвало очень большое возмущение на этой неделе, потому что, как бы то ни было, сказать, что мы изучили, мы потратили деньги, Национальный совет по электронным СМИ был заказчиком исследования, получили исследование, нам не понравились результаты, мы не будем удовлетворять эту информационную потребность. Для меня это антидемократично.
Любой чиновник или политик должен быть лояльным к аудитории, лояльным. А он делает огромную часть аудитории нелояльной. Не только к себе, и государству делает нелояльным. Он их отталкивает, он высокомерен и оскорбителен по отношению к...
Я скажу, ну... 30 секунд только оставлю дожать. Я поэтому, когда-то сказал и сделал такое заявление, которое для русскоязычных журналистов было непонятно. Я против дебатов на русском языке. И именно по этой причине. Потому что тогда то, что сказал Иварс Абланш в этой передаче. Это было на латышском, и тогда бывает так, что на латышском языке ты говоришь одно, а потом с русским... Нет, это по-другому. Еще раз. Когда ты говоришь на одном языке, ты говоришь всегда одну правду. И тогда мы понимаем, тогда мы понимаем, что он думает.
Ну, так или иначе, мы ждем решения, конечно, Конституционного суда, который будет рассматривать вопрос о том, обязан ли государство информировать меньшинство на их языке. У нас получилось в конце жаркий разговор, но немножко не хватило времени. Это показывает, что, наверное, на эти темы можно продолжать разговор. Я благодарю сегодня своих гостей, Татьяну Фаст, Аниту Даукште, Кристиана Розенвалда, оператора прямого эфира Яну Дреймана. И встречаемся в понедельник на открытом разговоре. Спасибо.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.